Второй умолк на высоте 300 километров, послав прощальный снимок поверхности. Третий успел передать: сильное струйное течение сносит к полюсу, и тоже затих. Грант послал сразу 4 зонда, один за другим, но он добился только того, что последний зонд из этой серии выскочил из атмосферы, как ныряльщик из воды, за 1000 километров от того места, где он в нее вошел. «Странно», — сказал Грант, сведя брови в одну линию. «Очень странно, если не сказать больше». Рус, понимающе кивнул. «Нужен разведывательный полет. Дорога каждая секунда. Внизу ждут помощи». «Это ты мог бы не объяснять», — подумал Грант. Мысли бежали торопливо, и тревожное предчувствие сжимало сердце. Наступил тот момент, когда он должен был рисковать жизнью товарищей во имя спасения других людей. Хотя он знал, что двух решений здесь быть не может, мозг лихорадочно искал другой выход и не находил его. Выхода не было. «Времени нет, в этом ты прав, дорогой мой математик, но мне страшно не хочется посылать вас в этот незнакомый, оттого опасный мир. А не посылать вас я не могу, потому что сам идти вниз не имею права, и оставить тех троих с Магиканина тоже не имею права. Хотя, казалось бы, решение должно быть однозначным. И не объяснить всего этого вам, потому что, как человек, я без колебаний пошел бы вниз. Это в крови у каждого из нас, спешить на помощь к товарищу, но как командир я обязан думать еще и о цели экспедиции, и о вашей безопасности, и о многом другом, о чем вы даже не догадываетесь. О том, что я знаю каждого, и мне страшно рисковать вами, вашими жизнями, не своею». «Так», — сказал Грант. Незнакомое ранее выражение нежности промелькнуло на его лице, когда он посмотрел на Реута, промелькнуло так быстро, что его заметил только внимательный Росс. «Другие мнения есть?» «Я так и думал. Вниз пойдут Умба и Вихров. Подготовкой займусь сам. Иван продолжает зондировать атмосферу. Попробую изменить программу входа. Что-то здесь не так». Росс молча сел в кресло. Умба прицелился. Десантолет вошел в вираж послушно, как собственное тело, подчиняясь приказам. Впечатление гармонии полетов вселяло уверенность, и Умба почувствовал какой-то азартный восторг, словно перед схваткой с могучим, но уязвимым врагом. Атмосфера планеты была плотнее земной и казалась насыщенной взвешенной пылью или парами металла. Она не только рассеивала лучи, светила по-иному. Цвет неба постепенно менялся от густо-коричневого в сторону желтых оттенков, но и вообще почти не позволяло вести визуальных наблюдений за поверхностью. «Не отклоняйся», — бросил озабоченный Вихров, следя за курсографическим вычислителем. Трансгал сопровождал их лучом лазера, направленным в то место на поверхности планеты, где зонд обнаружил радиоэхо, похожее на отражение от крупного металлического предмета, и отклониться от этого указателя на доли градуса — означало уйти от предполагаемой точки посадки на десятки километров. Океаны, приближаясь, розовели, и становилось понятным, что вода в них, если это вода, конечно, будет турмалинового или сиреневого цвета. Планета превратилась в глубокую дымную воронку с поднимающимся вверх краями. В этот момент впервые дала о себе знать посторонняя сила. Десантолет вдруг положила на бок и с необыкновенной легкостью поволокло в сторону от лазерной трассы. Автопилот отреагировал на это полным выхлопом двигателей, и чудовищный рывок не смогли погасить даже поглотители инерции. Умба ударился о подлокотник кресла, Вихрова бросила на аппаратную стойку. Движение в сторону замедлилось. Невидимый поток энергии двигателей рвал в клочья полосы синего дыма. Воздух стегали длинные радужные нити электрических разрядов. Десантолет медленно восстанавливал равновесие. Огни на пульсе уходили в зеленую гамму. «Поле, корабль в поле», — сообщил координатор. «Неизвестное силовое поле сносит корабль. Сбои в генераторах защиты». Десантолет продолжал опускаться, но очень медленно. Его все еще сносило. И указующий лазерный луч он давно уже потерял. С высоты 18 километров материк, достаточно хорошо видимый в оранжевом свете звезды, оказался не только неровным и неоднородным. На самом деле это был один гигантский горный хребет, теряющийся в дымном мареве за горизонтом. «Как далеко мы отклонились от цели?» «Километров на 100-120». «Ну, это терпимо». Умба прикусил губу. «Кстати, командир предупредил, что если мы обнаружим жизнь, ну, ты понимаешь, разумную жизнь, конечно, то немедленно стартуем обратно. Тихонов в своем сообщении упомянул какой-то город. Я помню. Да, если здесь вмешался чужой разум... Ветвь один, пробился в динамиках голос Гранта, и Виом воспроизвел его мерцающее лицо. Что случилось? Неизвестное силовое поле сносит корабль к полюсу. Параметры поля автоматом не фиксируются. Помните о предупреждении Тихонова. В случае непредвиденных осложнений немедленно возвращайтесь. «Ствол вас понял», — ответил Умба. Лоб его заблестел от пота. Он продолжал контролировать действия координатора и отвлекаться не решался. На высоте 5 километров Вихров вдруг заметил под десантолетом неровный черный круг, принятый им сначала за дыру в коре планеты. Он замычал и показал Умба большим пальцем вниз. При увлечении черное пятно на экране распалось на какие-то полускрытые тени, глубокие ущелья и крутые возвышенности. Динамики внешнего радиоприема внезапно зашелестели, запульсировали. Шорох тысяч невидимых крыльев заполнил рубку. Прозвучали отдельные вскрики, свисты, скрип, снова долгий, тягучий шелест и вздохи. И координатор доложил: «Корабль в потоке радиоизлучения, диапазон 10-2100 МГц. Город!» — прошептал Вихров. «Это же город!» «Еще неизвестно», — остудил его Умба. «Радиоволны могут излучаться и в результате естественных природных процессов». Вихров только отмахнулся, жадно рассматривая поверхность планеты при максимальном увеличении, будто хотел тут же увидеть ее обитателей. Десантолет наконец опустился настолько, что удалось разглядеть загадочный черный объект —